Когда ехать за рулем, можно, нельзя молиться с открытыми глазами или с закрытыми? Закрытыми нельзя. Я правильно понимаю, да? С закрытыми глазами можно воздержаться. По нашей традиции, когда мы молимся, мы глаза закрываем. Это тот случай, когда нужно глаза приоткрыть. Молиться можно, но с открытыми глазами. Я всегда это делаю. Благодарю Бога за прекрасный день. И насчет трудностей, знаете, я вот слушал, мы сейчас будем говорить о нашем отношении к ближнему. Всех любить только Бог может, нужна Божья любовь. Но я хотел бы обратить внимание на ту часть, которая ближе к нам, что Бог нас учит любить, и Бог не посылает нам всех сразу, весь мир. Это наши дети, это наши друзья. Это наша семья, это наша церковь. И по мере того, и Бог нас учит любить тех, с которыми мы общаемся. Это пару сотен людей. Один Бог любит весь мир. Нам же нужно любить тех, которых мы, Господь посылает на нашу жизнь. Здесь мы учимся быть похожим на нашего Господа. Развивая эту же тему отношения нашего, к нашему ближнему, я хочу предложить вам загадку. Что это такое? Мы все его презираем, с удовольствием принимаем и с готовностью распространяем. Что это? Похоже. Кто-то сказал, сплетня. Хочу рассказать одну историю. Я слышал о одном молодом человеке, которое как-то судьба не складывалась вначале. Он вырос без матери, родственники его ближайшие ненавидели его. Но это был очень талантливый молодой человек. Оказавшись в чужой стране, без друзей, без родственников, без родителей, у него начался успех, связанный с его талантом. И что интересно, нашлась негодная женщина, которая имела власть. Она предложила ему: давай поразвлекаемся. А он, не имея прав, рискуя жизнью, сказал: не могу. Муж твой дал мне работу. Кроме того, я боюсь Бога. Я не могу сделать это зло. И когда он увидел, что женщина не отстает, он убежал. В ее руках осталась его одежда. Верхняя одежда. Вы знаете, это история Иосифа и жены Потифара. Иосиф действительно была у него судьба. Поначалу, особенно, не из лучших. И когда он отказал этой женщине, он раб. Нет защиты ни родственников, ни друзей. Он раб, ему могут продать как просто животное. Тем не менее, он занял очень правильную позицию. Обратите внимание, что сделала эта женщина. Молодой человек убежал. У нее в руках его одежда. Она позвала слуг и сказала: вот этот негодный еврей приставал ко мне. И когда я начала кричать, он убежал. И вот его одежда осталась. Что это? Клевета, сплетни. И пошло по дому. Позвали охрану. Иосифа бросили в темницу. А слуги начали слухи распространять. Какой негодный, какой наглец. Раб, а ты посмотри, что он делает. Все они такие, эти евреи. Только немножко их пригрей. Ты посмотри. К жене самому хозяину. Он же оказал ему внимание, кормил его, одевал. Ты посмотри, до чего додумался. Какой наглец. И пошло между слугами. И каждый возмущался, как мог. В это время молодой человек, верный Господу, сидел в тюрьме. Сплетня пошла. Разрушена репутация. И почему, как вам кажется, эта женщина это сделала? У нее выхода не было? Она в рабстве находилась? Ей жизни угрожала опасность? Ей не хватало чего-то? Все у нее было. Ей отказали. Ее унизили. Ею пренебрегли. Получилось не так, как она хотела. Получилось не то, на что она считала, она имела право. И вы можете добавить причины, почему эта женщина пустила это сильное оружие, которое называется клевета. То оружие, которое Писание говорит, что оно происходит от языка, а язык сам по себе воспаляется гиеной. Она пустила, и слухи подхватили. Это как раз то, что мы ненавидим и презираем, когда это касается нас лично. Но Писание говорит, и мы подтвердим в жизни, Писание говорит в притчах, слова наушника, а в переводе сплетника, клеветника, слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Слова наушника, сплетня, которая касается не меня и вас, касается кого-то, они как лакомство проникают в нашу душу, в наше сердце. Они как лакомство мы принимаем. И появляется в нас праведный гнев. Как это мог он так сделать? И делясь с другими людьми, рассказываем эту историю с удовольствием, потому что мы чувствуем, мы участвуем в добром деле. Это как раз то, что мы презираем, с удовольствием принимаем и с готовностью распространяем. Давид более 2000 лет назад озадачился этим вопросом, как это происходит в нашей природе, это все. И он рассуждает о том, кто будет. Ведь в конечном итоге мы предстанем перед Богом. Бог видит, что мы говорим и почему мы говорим. И он озадачился этим вопросом. И он рассуждает, в Псалме 14 он говорит следующее. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? И он отвечает по вдохновению от Духа Святого. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Интересный вопрос. Мы знаем, что кто будет быть в присутствии Божьем? Быть в присутствии Божьем – это жить вечно. Это когда жизнь наша закончится, уйти к Господу и разделить с Ним вечность. Это то, что в Новом Завете мы называем, как Христос говорит, «Войдите в радость Господина моего». Это то, о чем мы говорим, что когда явится Христос, жизнь наша, явимся и мы с Ним в славе. Кто эти люди? И мы знаем, что войдут туда избранные, а войдут туда верующие. Верою мы туда уходим. Но Давид задает этот же вопрос о нашем спасении, о нашем вечном присутствии, о нашем присутствии перед Богом с практической точки зрения. Иногда мы уходим в абстракции, теории, и мы забываем практическую жизнь, которая формируется вокруг нас каждый день. Отвечая на вопрос, который он сам задал, первое, что делает Давид, какой ответ? Он говорит, с Богом будет пребывать тот, кто ходит непорочно, делает правду, и кто говорит истину в сердце своем. Это активная часть. С практической точки зрения он рассматривает этот вопрос и отвечает, что в Божьем присутствии будет пребывать тот, кто ходит непорочно, кто делает правду и говорит истину в сердце своем, это активная часть нашего отношения к Господу. Конечно, когда мы рассуждаем об этой части, что значит ходить непорочно, и нам кажется, что это слишком, это совершенно, чтобы не было порока. Конечно, Господь имеет в виду в конечном итоге, чтобы мы вошли во славу, и у нас не было никакого порока, святые отношения. Но мы на пути, в котором есть ошибки. И Аврааму, который ошибался многократно, Бог сказал, ходи предо мною и будь непорочен. И Авраам был таким. Он ходил пред Богом и был непорочен. Хотя есть у него пороки в его поведении, мы можем легко их найти. Интересно, что вот это непорочно, это значит искренне, чистосердечно. Были недостатки в поведении Авраама, но он ходил пред Богом, он понимал, что Господь его видит, пред ним он ходил, и он чистосердечно, искренне ходил пред Богом. Он ошибался, когда он чем-то был недоволен, Господи, вот так в моей жизни происходит. Вот это у меня печаль, вот такая мне нужна помощь, а вот этим я недоволен, а вот этим я доволен, а вот за это благодарю. Он ходил пред Богом, он ходил искренне, чистосердечно, как и Давид. Кто не делает, кто делает правду, это сейчас не наша тема, активная часть, когда мы делаем правду. Правду – это то же самое слово в Ветхом Завете и в Новом. Это праведность, дела, которые одобряются в присутствии Божьем. Это правильные дела, которые Бог может сказать, что это дело доброе. Вот такие дела, хоть и чистосердечно и искренне пред Богом, и то, что он делает и говорит, он ищет одобрение Бога. Человек, который делает правду, делает праведность, он поступает так, как он уверен, что Бог одобрит то, что он делает. И, наконец, еще последняя фраза, кто не говорит и кто говорит истину в сердце своем. Вот это очень важная часть. Хождение пред Богом, дело неправды и истина в сердце. Он в своем сердце говорит истину. Обратите внимание, что этот разговор, который все время в нас происходит, он происходит в нашей совести, в нашем духе. Это наш внутренний голос, это наше я, это наша совесть. Очень важно, что как мы ходим, как мы делаем, за всем этим стоял мотив, голос, тот разговор, который в сердце. И говорит, человек это будет пребывать пред Богом вечно, если он говорит в сердце свое истину. Это значит, что нужно содержать, человек, который содержит источник мыслей, источник действий, своих эмоций, сердце держит в чистоте. Это человек, который прежде всего и держит эту истину о Боге. Он в восторге о Боге. Он любит Бога, он любит ближнего, создано по образу, подобию своего. И прежде всего вот этот разговор внутренний, он должен быть на своем месте. Писание говорит, что сказал безумец, в сердце своем Бога нет. Когда человек говорит в сердце своем неправду, что Бога нет, а от этого следует его действие, его слова. Написано, что в сердце своем я сокрыл слово твое. Мария скрыла сердце в слово. Мы когда слушаем проповеди, и нам кажется, что это для кого-то. Но нормальное положение, когда мы слышим истину от Бога, и мы сохраняем, скрываем в своем собственном сердце. Это тот источник, который дает нам силы для дел праведных, для поступков перед Богом. Это та истина о Боге, о ближних, о нас самих, который напоминает нам, что не перед ближними мы ходим, а перед Господом. Поэтому пребывать перед Богом будет тот, кто говорит, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. Весь закон и пророки сводятся к простым двум заповедям, которые должны находиться в сердце нашего поклонения. Возлюби Господа, Бога твоего и ближнего, как самого себя. При этом имейте в виду, не вообще мир. Бог любит весь мир. Мы должны стремиться к этому. Бога возлюби и вот этого ближнего. Одного Бога, одного ближнего. И по мере того, как эти ближние приходят в нашу жизнь, это будет другой, третий ближний. Но это конкретное всегда отношение с конкретным одним Богом и с конкретным ближним. Люби Бога и ближнего. Это истина. Это самое большое, что от нас Бог требует. Чтобы мы любили, восторгались нашим Господом, трепетали от восторга о Нем и любили ближнего, как самого себя. Это самая главная истина, что от меня Господь требует. Почему я говорю то, что я говорю? Почему я делаю то, что я говорю? Почему я думаю то, что я думаю? Потому ли, что я в восторге от Господа? Что я люблю Господа? Потому ли я хочу сказать и сделал? Потому что я люблю этого ближнего, я знаю его имя. Из любви к нему я думаю о нем то, что я думаю. Я говорю то, что я говорю, и я делаю то, что я говорю. Это тот будет пред Богом пребывать, кто говорит истину в сердце своем. В конечном итоге истина – это Иисус Христос, это его личность, это его характер. И дальше как бы зеркальное отражение
активной позиции. Есть вторая позиция. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Это то же самое, только как бы в негативе, как бы отражение. Нам иногда очень важно видеть и в активе, и в негативе, и в пассиве. То есть то, что мы должны делать, ходить пред Богом, делать правду, говорить истину в сердце своем, или по-другому можно сказать. Библия большая, но она сводится к этому простому тексту. Она говорит, кто ходит пред Богом, непорочно, кто делает правду и кто говорит истину в сердце своем, или дальше, кто не клевещет на ближнего своего, кто не делает своему ближнему зла, и кто не принимает поношения на ближнего своего. Это то же самое, только в пассиве. Есть вещи, которые мы должны делать, и есть вещи, которые мы не должны делать. И мы иногда должны проверять себя. То есть каждый день. Делаю ли я то, что я не должен делать? То, что я должен делать. И не делаю ли я то, что я не должен делать? Одно другое балансирует. Хочу обратить внимание на вот эту фразу «и не клевещет языком своим». Понимаете, это то, что относится к сфере грехов, которые вы извиняем. Может быть, пришло нам время внимательно посмотреть. Более внимательно мы можем сами исследовать. Но давайте обратим внимание. Клевета или сплетня – это то, что мы ненавидим. То, что мы презираем. Но то, что мы принимаем с удовольствием. И то, что мы распространяем с готовностью. В той или иной степени, братья и сестры, я не имею в виду кого-то конкретно по имени, в той или иной степени мы все повинны. И среди смертных грехов вполне возможно, что сплетня у нас не стоит на уровне греха неправильной одежды или греха из семи грехов, которые мы не делаем, баптисты и верующие люди. Возможно, сплетня не поднимается на такой уровень. Но тем не менее, Писание говорит, что это серьезный грех, который разрушает друзей, разделяет, семьи разваливает, церкви рушатся, государство. Это грех производит много беды. В глазах Божьих это серьезное, очень страшное преступление. Совершенно не важно, что мы о нем думаем. Поэтому очень важно определиться. Потому что в присутствии Божьей будет тот, кто не клевещет. И кто клевещет, кто распускает сплетни, не будет присутствовать. Не будет присутствия Божьего. Это очень важный предмет. Поэтому давайте обратим внимание, что это значит. Прежде всего, вот это слово в Псалме 14. Употребляется здесь еврейское слово, переведено на русский язык. Оно имеет много значений. Это значит сплетничать, клеветать. Ходить в разведку, высматривать, соглядатай, разведчик. То есть вот этот, который, кто не клевещет языком своим, это слово значит не клевещет. Клеветать, это слово определяет, значит высматривать, ходить в разведку, вынюхивать, смотреть, быть разведчиком, быть соглядатаем, что-то собирать. Обратите внимание, что этим же словом, но в Ветхом Завете переведены другими словами, это слово переведено в другом контексте. Вот, например, возьмем из Ветхого Завета, из Бытия. Начальствующий над той землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатай земли той. Это то же самое слово, которое не клевещет. Так вот, клеветник – это тот, который шпионит. Это человек, который имеет определенную информацию. Это человек, который входит в определенное доверие. Это могут быть друзья, это может круг друзей, где-то он бывает, где-то что-то он видит. У него есть информация. Он как разведчик, как шпион имеет доступ до определенной информации. И дальше, как он с этой информацией поступает, определяется, совершит он преступление клеветы или нет. Есть другое слово, которое тоже переводится как клевета, это Псалом 100, 1-5 стиха, говорится о том, что тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, не потерплю. Это 100-й Псалом. Это слово значит слух, молва, клевета. Слух, молва, клевета. Тайна клевещущего, распространяющего слух, клевету, молву. И плохую молву – это и есть клевета. Посмотрите, интересный пример, каким образом люди распространяли клевету, и Бог наказал. Эти люди погибли, все 10. И распускали худую молву, вот это то слово, клевету, о земле, которую они осматривали между сынами Израилями, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди них, люди великорослые. Они распространяли худую молву о земле. Помните, Моисей послал перед тем, как перейти Иордан, послал 12 шпионов, можно так по-нашему сказать, соглядатаев, библейское слово, чтобы они посмотрели землю и пришли в восторг от этой земли, которую Бог им дает. Но они смотрели не туда, куда их просил Моисей смотреть. Они смотрели на великанов этой земли, они смотрели на армию, они смотрели на мощь этого государства, и они испугались. Они испугались, и они сами боялись уже идти туда. И естественно, когда они пришли, где из 12 10 говорили о земле, распускали худые слухи. Каким образом они это делали? Они говорили, это плохая земля, она поедает живущим, там великаны. И не потому, что земля сама по себе была плохая, они принесли виноградную кисть, которую вдвоем несли на палке. Но они боялись, и им было стыдно признаться в своем страхе, и они хотели весь народ возбудить, чтобы спрятать свой страх. И Господь говорит, за этот злой народ, которого возбудили эти люди, я накажу. И написано, что Господь наказал смертью этих 10. В то же самое время было 2, которые видели то же самое, но мотив у них другой. И они не распространяли плохую молву. Они видели великанов, они видели армию, но они видели Господа. Они помнили чудеса его, и они, когда это все говорили, когда народ поднялся, весь стал роптать, они сказали, хорошая земля, очень хорошая, хорошая, очень хорошая. Они ничего не говорили о великанах, они ничего не говорили об армии этого государства, они говорили, земля хорошая, и Господь с нами. Эти 2 удостоились благословения Божьего. И тогда народ весь поднялся и сказал, побить их камнями. Потому что людям больше нравилась клевета, плохая, худая молва. Так мы устроены, что мы быстрее верим худой молве, чем доброй. Такая наша природа. И мы все подвержены этому. И когда мы устраиваем голосование по какому-то вопросу, иногда говорят, давайте проголосуем. Из 12-10 говорили плохо. И только 2 говорили хорошая земля, очень хорошая. Поэтому имейте в виду, братья и сестры, когда мы увлекаемся голосованиями, не всегда голосование говорит в нашу пользу. Новый Завет употребляет другие термины, которые определяют клевету или сплетню. Для обозначения слова клевета в Новом Завете употребляется 2 слова. Первое слово – это каталалос, который значит клеветник, наговорщик, клеветник, хулитель. И другое слово, интересное слово, которое в греческом звучит так, диаболос. Вы слышите такое слово, диаболос? Что-то оно нам напоминает? Диаболос. Это языческое божество. По-русски переведено дьявол. Так вот эти 2 слова, они употребляются, чтобы обозначить слово клевета или сплетня. Что интересно, что оба слова, прежде всего, если вы пройдете по, изучите слова, слова эти слова прежде всего имеют отношение к кому? К дьяволу, к сатане. Вот в частности, например, когда мы читаем Римлянам с первой главы, мы читаем, что когда Бог предал, так как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их. И как признак предания, говорится, что люди стали злоречивы, клеветники, богоненавистники. Это Римлянам, 30 стих, 1 глава. Или в другом месте Павел говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут непримирительны. Имейте в виду, когда вы видите человека, которого трудно примириться, это говорит о том, что он находится под духом последнего времени. Это не просто так. Человек под влиянием этого духа, непримирительный. И дальше, клеветники, невоздержанные. Есть люди, говорят, а я, у меня такой характер, я невоздержанный. Некоторые молодые люди думают, что невоздержание – это признак взрослости. Вот я мужчина, хочу, что хочу, то и делаю. Библия говорит, что это признак последнего времени. Это результат влияния бесовского духа, когда человек не может себя воздерживать. Это не есть большое геройство. Требуется намного больше мужчины, чтобы себя удержать, чем отпустить поводы и двигаться туда, куда плоть несет. Поэтому помните, невоздержание – это не есть признак возраста, что уже выросли. Но нас интересует в это слово «клеветники». Это слово, здесь греческое слово «диаболос». «Диаболос» – «дьявол». Люди в это время, времена будут тяжкие, потому что люди будут приобретать бесовскую суть. «Диаболос» – «клеветники». Или в другом месте. «Равно и жены их должны быть честны». Это говорится о женах диаконов, не клеветницы, а опять диаболос. Они не должны находиться под влиянием бесовского духа. Диаболос, клеветники. Или в другом месте говорится о старицах, которые должны исполнять очень позитивную роль в церкви. И написано, что они должны быть не пятницы, не клеветницы, опять диаболос. Не должны пожилые люди обладать бесовской сутью. Они не должны быть похожи на сатану, дьявола. Не я придумал, но здесь. Клевета – это то, что определяет дьявола. Это его суть. Сплетня и клевета – это то, что определяет суть дьявола. Имейте в виду, братья и сестры, это очень серьезный грех. И когда мы входим, это входит в привычку, мы даже и не думаем, что это такой страшный грех. Но Писание говорит. Человек, который не клевещет языком своим, но прежде он говорит истину. В сердце своем. Это время, когда нам нужно сказать, братья и сестры, скажи себе, я не думал об этом, что это страшно. Господи, проверь мое сердце. Не на опасном ли я пути? Не пускаю ли язык слишком легко, когда он передает определенную информацию? А не клевета ли это? А не сплетня ли это? А не попал ли я под влияние дьявола? Это страшная вещь. Опасная вещь. Кстати, когда о сатане говорится, в Откровении говорит, «Низвержил клеветник братьев ваших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Сущность этого греха находится в самом дьяволе, который определенное время имел доступ к Богу. И сейчас не то время, когда мы будем говорить о том, кто он, откуда он взялся и каким образом имел он доступ. Но очень важно обратить внимание, что дьявол по сути своей занимался работой, он клеветал. Даже перед самим Богом. Это же надо же умудриться Богу клеветать на нас. Бог-то все знает. Но в том-то и есть, что он отец клеветы, что он умудрялся представить дело пред Богом таким образом и пред ангелом, что оно выглядит как правое дело. И нужен был Иисус Христос, который пришел на эту землю. Написано, на суд пришел я в мир. Ныне суд миру сему. И что? Ныне князь мира сего будет изгнан вон. И когда Голгофа совершилась, воскресение совершилось, приходит Дух Святой и говорит, и обличи, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О суде, что князь мира сего осужден. Нужна была жертва Иисуса Христа, приход Иисуса Христа, чтобы этого противника вывести на суд и доказать его клеветническую дьявольскую суть. Только с этого момента он преступник. А до этого он занимается важным делом. Он князь этого мира. Но он подавал информацию о нас таким образом, что это выглядело клеветой до времени. И только Иисус Христос мог вскрыть эту суть. Сплетня и клевета, она настолько скрыта. Очень трудно доказать, что это сплетня, что это клевета. Ну, я видел, ну, так было, ну, оно же происходит так. Почему это так сложно? Потому что это вскрывает саму суть дьявола. Он умеет это скрывать. И когда мы попадаемся в эту ловушку, кажется, мы участвуем в правом деле. Мы попадаем под влияние греха или духа, который очень трудно доказать. Чтобы сатану вывести на чистую воду, нужен был Сын Божий, который пришел, принял образ раба и представил его преступником перед престолом Божьим. Клеветать, сплетничать, это значит развивать в себе и сатанинскую суть. Клеветать и сплетничать, это значит действовать методами дьявола. Вы можете, я могу вам дать записи свои, вы можете сами просмотреть, кто-то думает, что он такое говорит, что-то страшное. это действительно очень серьезный вопрос. Посмотрите, несколько слов. Как это делает сатана? Источник этого греха, который так и скрытый, который мы, грех, ненавидим, с удовольствием принимаем и с готовностью распространяем. Потому что настолько скрыт этот яд. На интернете, когда я прочитал, одна женщина объясняет, что такое gossip. Это сплетня, это go sip, надпей, это go иди и пей с чашей отравленной. Это по-английски получается, а по-русски не получается. Это такой грех, который кажется не грехом. Посмотрите, что, как это сатана делает. Прежде всего, когда он имеет в виду дело с Богом, с людьми, он не говорит прямо, что можно сказать неправильно. Он приходит к Еве и говорит, к Адаму, Еве и говорит, подлинный сказал Бог. Он подвергает сомнению мотив Бога. Подлинно сказал Бог. Он говорит, да, умрем, если вкусим. Не умрете. Причина в другом. Бог не хочет отдать вам самое ценное. Он не хочет, чтобы вы были похожи на Него. Но знает Бог, когда вы вкусите, вы будете подобны Ему. Как раз этого Он не хочет. Что делает сатана? Он испытывает, его задача испытать это создание, которое меньше пылинки, на котором приготовлена высокая судьба в Господе. Сатана это знает. Он испытывает его в самом начале. Но что он делает? Он подвергает сомнению мотивы Бога. Да нет, не в том, что он боится, что вы умрете. Мотив у него другой. Он не хочет, чтобы вы были похожи на него, чтобы вы знали добро и зло. Клевета и сплетня, она прежде всего идет в основу, в сердце мотива. Она подвергается, да, он сделал, да. Да понятно, почему он это сделал. Ну, понятно, что он говорит, ну, понятно, что он подумал. Сплетня и клевета, она идет в саму суть, в сердце мотива, стоящего за определенным словом, мыслью или делом. И сатана это мастерски делал, что он даже мотивы самого Бога подставил под сомнение. Поэтому, когда нам удается поставить мотивы наших ближних под сомнение, это намного проще. Если мы имеем дело с мастером, который умудрился поставить под сомнение мотивы даже самого Господа Бога. Посмотрите, когда он имеет дело с человеком, уже конкретно с праведным человеком, Господь говорит, еще в те времена, когда сатана мог туда ходить, говорит, ты видел Иова? Нет такого человека праведного, богобоязненного. А сатана что сказал? Даром ли он богобоязнен? Ты его окружил богатством, благословением. Забери все это. И ты увидишь, будет ли он тебя прославлять. Как он, смотрите, клевета, как тонко подана. Даром ли он? Мотивы у него, да, он богобоязненный. Да, он ведет, как ты говоришь, но мотивы какие у него? Он приспособленец, он юзер. Ты заберешь все это, и он от тебя откажется. Даром ли он? Видите, что делает сатана? Он подвергает сомнению мотивы. Он претендует на то, что он знает, какие мотивы стоят за действием Иова, праведнейшего человека. Бог говорит, видел ли ты этого человека? Говорит, Господь, я видел. Нет такого, как он. Господи, ничего ты не понимаешь. Он подвергает сомнению мнение самого Господа Бога. Это такова суть дьявольская. Он Господу говорит в глаза, ты неправильно понимаешь, ты не разобрался в этом деле, ты не вник в мотивы его, я знаю его мотивы, и мотивы его нечистые. И когда Господь говорит, вот он в руке твоей, он потерял богатство, потерял детей, а потом, да, ну немножко я перебрал. Ну остановился бы. Господи, я был неправ. И он на самом деле, нет, дьявольская суть не дает остановиться. Он приходит к Господу вместо извинений, что он говорит, ну, за богатство, ну вот за жизнь свою. Человек от всего отказывается, коснись его. Он, хорошо, вот он в руке твоей, только души его не трогай. И он заболел страшной болезнью, он потерял все. Но вот посмотрите, это и есть дьявольская суть клеветы или сплетни, за которой стоит сам дьявол. Прежде всего, он подвергает сомнению мотивы. Не нужны, чтобы были факты. Не нужно, чтобы там на самом деле было. Он подвергает сомнению мотивы. Я помню, один раз в одной церкви была молодежная конференция, и молодежь наша участвовала в этом. И в другом месте людям кто-то не понравился. Неплохо наша молодежь выступила. И потом рассказывает, мне тот человек, как ему рассказывал, он говорит, ну ты видел, а ты видел, как они пели? Неплохую песню спели. Ну, а ты видел, как они были одеты? Тут неплохо были одеты. А это были притчи 10 дев, они в таких юбках до самого пола. Ну, ниже некуда. Ну, хорошо были одели. И потом этот человек говорит, а ты видел, как они смотрели? Он говорит, на этом месте я уже перестал слушать. Понимаете, когда у человека есть что-то, что он хочет, есть определенная причина, есть определенный мотив, он подвергает сомнению мотивы другого ближнего и идет, и он использует слова, чтобы подвергнуть прежде всего факта нет. Но есть желание подвергнуть мотивы. Хотя недавно мне рассказывали в нашей беседе братской, когда один человек долго упирался и распространял на пресвитера плохие слухи о том, что он избивает свою жену. Говорит, я своими глазами видел. Сергей нам рассказал недавно. Я своими глазами видел? А что он видел? Он видел мужа со шваброй, и жена кричала, выбегала из дома. Он это рассказал? А когда разобрались, оказалось, что он выгонял крысу, но перед тем, как он ее выгнал, жена сильно перепугалась и с криком выбежала. И такое бывает. Но прежде чем рассказывать дальше, нужно подумать. Нужно остановиться. Какую беду это принесет? Знаете, сплетня – это иногда то, что мы видим, но мы не до конца ее понимаем. Иногда даже не вот человек, который это говорил, у него была определенная неприязнь к пресвитеру. Но у него на глазах был факт. Он видел пресвитера с шваброй, он видел жену, которая кричала и бежала. Все. Сплетня, клевета – это полуправда. То, что мы до конца не понимаем. Вот смотри, жена Потифара. Был разговор, была у него одежда. Часть правды есть. Но другая часть, за тем, что она говорила, стояла что? Меня унизили, меня не уважили, меня оскорбили, меня не дали на то, что я имею право. И много-много, просмотрите мотивы этой женщины, и вы увидите, что то слово, что вышло от нее, он приставал ко мне. Это была клевета, это была сплетня, которая имела своей целью человека уничтожить его репутацию. Иногда сплетня и клевета, она не имеет конкретного яркой окраски, мотива, что я это хочу сделать. Но здесь очень важно не попасться на эту удочку и не спешить открывать свой рот и передавать то, что мы видели и то, что мы слышали. Потому что вполне возможно, это окажется клеветой или сплетней. Кстати, в американском законе есть такое, где я читал о том, что есть такая статья «Slander of Reputation». Это если кто-то распространяет заведомо ложные слухи, это наказуемо уголовно законом американским. Но даже если кто-то распространяет правдивые слухи и будет доказано в суде, что единственная мотивация, почему он это распространял, это опорочить репутацию человека, то он будет виновен в этом преступлении, которое называется поношение или slander of reputation. Интересно, что если мотив единственный, почему он рассказывает эту правду, уничтожить человека, государство считает это злом. На интернете я посмотрел, что думает о сплетнях. И одна женщина говорит, мы с мужем поспорили. И я говорю, что сплетня – это все, что мы говорим в отсутствии человека, о котором мы говорим. Если мы что-то говорим, человека нет, мы не можем о нем говорить. Муж мой говорит, что нет, это плохое, что мы говорим о нашем ближнем. И она пишет, спрашивает у специалиста, как же правильно? И специалист ей отвечает. Говорит, сплетня – это то, что мы не можем сказать о человеке в его присутствии. То, что мы готовы сказать в его отсутствии, но в лицо ему мы не готовы сказать. Это такое определение. Это обычно пустой разговор, это пустословие, это разговор ни о чем. Статистика находит, что в эти журналы, которые вы находите в продовольственных магазинах, о том, где звезды женятся, разводятся, сплетни разные, очень популярны. У нас природа такая, нам нравится. Читать слухи, читать сплетни о ком-то другом. Неважно, это правда или нет. Но это суть этого журнала, и он очень популярен. Знаете, сплетню можно распространить или клевету. Не обязательно, чтобы этот человек сделал что-то неправильно. Нужно иметь мотив. Нужно иметь желание. Нужно быть неосторожным с нашими мыслями, с нашими глазами. И действовать просто безответственно. Вот представьте себя. Мы услышали о служении какого-то нового проповедника, пастора, который Бог ему дал, и он исцеляет людей. Мы приходим, собрался много народа, толпа раздвигается, мы заходим. Да, стоит этот человек и лечит слепых. И что он делает? Плюнул на человека. Помазал, взял грязь с земли, плюнул и помазал ему глаза. Достаточно в этот момент уйти. И эта история, которая буквально совершилась в служении нашего Иисуса Христа, Господа нашего, рассказать, ты знаешь, я видел, как он работает. Он людям плюет в глаза. Достаточно до конца не вникнуть. Достаточно, и вы будете убеждены. Мы будем убеждены, что мы за правое дело. Достаточно не вникнуть до конца. И рассказывать убежденно, что этот человек не достоин нашего внимания. Он слепым, несчастным плюет в глаза. Очень легко самого праведного человека опорочить, если до конца не разобраться. Все, что происходит вокруг нас, братья и сестры, мы не до конца можем понять. Мы не до конца можем объяснить. Все, что мы слышим, что нам кажется, что особенно когда нам что-то кажется, здесь очень опасно. Я думаю, что он делает это потому, я думаю, что он подумал. Я думаю, что он это сделал потому-то, поэтому. И на основании предположения мы делаем заключение, которое становится сплетней или клеветой. Мои краки тоже приходят очень часто. Ты, наверное, имел в виду вот это. А некоторые говорят, ты не имел в виду, он имел в виду, и оно пошло дальше. Я хочу, братья и сестры, мы где-то все повинны. Чуть-чуть. Это грань между тем, когда мы просто разговариваем, и оно переходит в сплетню, клевету, очень тонкая. Давайте будем помнить, братья и сестры. Если нам и кажется, что это небольшая беда, сплетни, клевета, мы не уверены, ну, то, что я сказал, то, что я передал, ну, это же никакая не сплетня, это не клевета, ну, это так было. Помните, что дело не в вас и не во мне. В конечном итоге Писание говорит, вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, бьющие на злодейство, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями своими. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душа моей. Клевета или сплетня в нашем понятии, в нашей таблице может находиться на самом последнем месте. Но мы должны понимать, что мы идем к Господу. Однажды мы предстанем перед Ним. Когда-то брат Подрезов говорил, и умирающий в Господе, и дела их идут с неба за ними. Нам захочется, что мы оглянемся, и за нами идет дело. Мы не хотели бы, чтобы это дело за нами шло, но оно идет. Нам не хотелось бы, чтобы определенные слова за нами шли, но они пойдут. И очень важно, что мы имеем дело с самим Господом. И когда мы распространяем сплетню и клевету, мы делаем то, что Господь ненавидит. То, что мерзость душа Господа. Братья и сестры, если мы участвуем в чем-то, что Господь ненавидит всей своей душой, что для Него мерзость, на что мы не обращаем внимания, как далеко мы зайдем. Вы чувствуете, что лучше вообще чего-то иногда ничего не сказать, чем сказать лишнее? Я хотел бы сегодня не кого-то конкретно обвинить, но я хотел бы поднять эту тему о важности ответственного отношения к нашему языку. Язык – это как огонь. И говорит человек, никто не может обуздать свой язык. Человек, который обуздал свой язык, человек совершенный. То, что мы делаем языком, это большая-большая беда. Поэтому, учитывая, насколько это серьезно, учитывая, что этот грех уходит в самой сущности дьявола, противника Божьего, учитывая, что это то, что ненавидит Господь, и что мерзость для Господа, давайте брать эту информацию, сестры, которую информацию мы знаем как шпионы, мы дружим, мы собираемся в компании, мы что-то знаем друг о друге, мы родственники, прежде чем от нас что-то выйдет, подумаем о мотиве, скажем истину в сердце своем. Во имя ли Господа я это скажу? Потому ли я это скажу, что я Господа люблю всем сердцем и ближнего своего, как самого себя? Потому ли я это говорю? Или по-другому? Если по-другому, надо остановиться. И Писание говорит, и кто не клевещет, не делает ближнему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Очень важная часть, если мы не хотим участвовать в этом процессе, сплетню не надо принимать. Откуда мы знаем, это сплетня или нет? Если нам человек рассказывает, и он боится это сказать в присутствии этого человека, это сплетня. Если вы говорите, как ты это знаешь, а я не скажу, это сплетня. А ты, если вы спрашиваете, вот ты мне рассказал, для чего ты мне рассказал? Ты молился за этого человека? Нет. Ты действительно переживаешь его? Ты говоришь это потому, что ты любишь Бога и этого ближнего? Нет. Ты уже молился? Нет. Человек это не имеет никакого права говорить дальше. Если мы знаем о какой-то грех у человека, мы видим, что-то он делает. Написано, Писание говорит, у нас есть право молиться, и Господь услышит. Молись за него. Молись за него, и Бог простит его. Если мы действительно за ближнего переживаем, и мы готовы сказать за него дальше, мы должны быть готовы на жертву. И жертва начинается с того, что мы становимся на колени, что мы молимся за него, мы переживаем за него, мы постимся за него, мы всей душой за этого человека. И когда это не помогает, мы говорим братьям. Мы говорим конкретно, мы идем этому человеку. Эти шаги дальше развиваются. Если человек сказал что-то против нас, мы ничего не рассказываем. Иногда человек что-то скажет или иногда что-то сделает. И достаточно это рассказать, и человек будет уничтожен. Хотя намного проще сказать, брат такой-то, такой-то, Иван или Павел, вот то, что ты сделал, то, что ты сказал, это плохо. Это была клевета. И если грех этот решится, забыть надо и не вспоминать. Если он не решится, действовать дальше, но ответственно, братья и сестры. Если мы готовы сказать о ком-то, мы должны быть готовы стоять за свое слово. Имейте в виду, когда вы ко мне приходите и говорите, такой-то такой брат или такой сестра сделали то-то и то-то. Вы готовы засвидетельствовать? Нет. Ты никому не говори, что это я сказал. Это клевета. Почему? Потому что вы не готовы пожертвовать, вы не готовы занять позицию Христа. Если вы переживаете за человека и готовы за него сказать, стойте до конца. Я слышал такое выражение, что люди боятся, а сказать не боятся. Меня боятся. Или кого боятся? Писание говорит, Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. Самое страшное, самый большой страх, что когда мы говорим, и если это сплетня по определению в глазах Божьих, это то, что Бог ненавидит, это что мерзость для Его души. Если и бояться, когда мы говорим что-то, нужно бояться Господа, бояться, что мы делаем вещи, которые уничтожают ближнего, которые вполне возможно просто клевета, просто сплетня. И учитывая, что это уходит в саму суть сатаны, дьявола, нужно страшиться открывать рот, прежде чем мы сделаем все необходимое, чтобы помочь нашему ближнему. И когда кто-то говорит, я скажу, но ты никому не говори. Братья, я не воспринимаю этого. Я не воспринимаю анонимки. Я понимаю, что если кто-то говорит, а вот я ему сказал, он ничего не делает. А что я могу делать? У меня нет никаких фактов. У меня ничего нет. Что я должен делать? Воспалить круг, понести дальше сплетни? Поэтому, братья и сестры, если вы готовы воевать, говорите, будьте готовы свидетельствовать, будьте готовы подтвердить, будьте готовы стоять за вашего ближнего до конца, чтобы это не было сплетни, чтобы это не было клевета. Если мы подвергаем сомнению мотивы человека, который мы не знаем, есть опасность, что мы действуем как дьявол. Клеветник – это диаболос, дьявол. Вы думаете, я хочу сказать, что кто-то из вас дьявол? Нет, я просто говорю, что есть опасность. Мы становимся на эту дорожку, нам кажется, что мы стоим на правильной дороге, что мы правильные вещи делаем, где-то мы увидели пресвитера со шваброй, где-то мы видели жену бегущую, кричащую, и мы приняли решение. Нужно вникнуть в это дело, помолиться за него, а потом прийти и сказать, я молился за тебя, меня смущает то, что я видел. Знаете, в моей жизни одна женщина пришла ко мне долгое время, говорит, я уезжал с Канады, она ко мне проходит, говорит, Петр. И она очень так уважительно ко мне относилась. Говорит, как ты мог так сказать, что надо ее грязной метлой гнать с этого дома? Как ты мог обо мне такое сказать? Я говорю, когда это я такое говорил? Женщина мучилась 2 года. Я стал восстанавливать, что на самом деле было. И она набралась смелости, переступила через обиду и стала со мной разговаривать. И мы вспомнили, что 2 года назад, по ее инициативе, она купила собаку. И они ее поселили в доме. А эта собака овчарка, и за ней нужен много уху. Они в квартире поселили ее. Она все погрызла, она все порвала. Везде грязь, везде запах ненормальный. Муж же не знает, что делать. Ну что с этой женой делать? На собрание идти, она не идет за собакой нас смотреть. Потому что придут, она все порвет. Она на собрание не ходит, она за собакой смотрит. Я с мужем разговариваю, и кто-то слушал. Я говорю, да метлой ее грязной надо гнать, эту собаку. Зачем она вам нужна, если она семью разваливает? 2 года прошло. Пока женщина не осмелилась действовать на основании Священного Писания. Подошла и сказала. И вопрос был решен. Итак, братья и сестры, мы подходим к концу. Я думаю, что я достаточно вас напугал. Тексты вы посмотрите сами. Это очень серьезный грех, братья и сестры. Давайте мы поставим этот грех в сторону. Поймем, и когда мы в этом участвуем, это не просто фан. Мы работаем не на ту мельницу, на которой мы должны работать. Мы не должны принимать поношение на братьев своих, на сестер своих. Останавливайте этот разговор в момент, когда вы слышите. Объясните человеку, который не понимает, ответственность за то, что он рассказывает. Остановите, задайте нужные вопросы и остановите это. Но если вы возьмете и понесете дальше, вы виновны пред Богом. Вы будете делать то, что ненавидит Господь, что мерзость его и что отражает сатанинскую суть. Мы хотим быть повинны в этом? Оно нам надо? Лучше вообще промолчать. Лучше быть немым, чем оказаться виновным в этом. Смотрите, что Писание говорит. Давид говорит, я изгоню человека, который тайно клевещет на ближнего своего. Я не потерплю. Если вы общаетесь с человеком, который рассказывает вам сплетни, объясните, не помогает, разорвите отношения. Не общайтесь с ним. Этот человек не должен быть в вашем доме. Так говорит Писание. И Писание уточняет, что кто разглашает клевету, тот глуп. Кто разглашает клевету, тот глуп. И написано, в Писании говорится, лжесвидетель не окажется без наказания. Обязательным образом Бог накажет всякого, кто распространяет сплетни и клевету. Неважно в какой форме, Писание говорит, что он накажет. Поэтому, братья и сестры, не принимайте. Давайте мы отрежем это дело на стадии принятия. Не принимайте, не пускайте в сердце. Говорит истину в сердце своем. И эта истина в сердце своем должна остановиться. Я не принимаю это. Остановите человека. Не бойтесь обидеть его. Остановитесь, скажите, почему ты мне это рассказываешь? Пройдите эту проповедь. Я могу вам конспект дать. Пройдите эти тексты. Вы увидите, что когда мы остановим, многое мы приобретем в нашей жизни. И заканчивая, братья и сестры. Хочу обратить внимание, Давид задает правильный практический вопрос. Кто будет в присутствии Божьем? Кто ходит непорочно пред Богом, делает правду, говорит истину в сердце своем? Кто не клевещет языком своим? Кто не делает ближнему зла? И кто не принимает поношение на ближнего своего? Когда мы принимаем, мы делаем точно то же самое, что тот, кто клевещет. Разобраться, что есть что, иногда непросто. Не уверены? Прежде всего, остановите, не принимайте. И вот этот текст, кто будет пребывать? Кто может быть в присутствии Твоем? Кто не клевещет языком? Господи, это тот, который не клевещу. Я не делаю искреннему зла. Я не принимаю поношение на ближнего. Ну, да, не поношение, а так было. Вспомните все от начала. И, наконец, хочу обратить ваше внимание на одну особенность евангельскую. Когда умирал наш Господь Иисус Христос на кресте. Вы знаете, сколько у него было правдивой информации на вас и на меня? Больше, чем у сатаны. И сатана говорит, даром ли они? А вот прижми и отойдут. Но что сделал Господь? Он знал правду о вас и обо мне, о людях, которые жили в его время и до него, люди, которые поносили его, распинали его, он знал их сердце. Но тем не менее, когда он предстал на самом высоком месте, когда он предстал перед своим Господом там на кресте, он нашел извинение. И он не сказал, Господи, они вот такие-такие. Он нашел извинение. Он сказал, Отче, прости им. Они же не знают, что делают. У них есть извинение. Я видел их сердце. Я видел их страдания. Я видел, какие. Они до конца не понимают, что делать. прости им. Это евангельская позиция. Он с собой закрыл всех тех, на кого у него был компромат, на каждого, на вас, на меня. Но он закрыл вас и меня. Прости им, ибо они не знают. Давайте мы займем эту позицию. Не принимаем, но собою закрываем во имя Господа. Аминь. Будем молиться.